Помню, я иногда просыпалась ночью. Вставала с постели и на цыпочках подходила к княжне. Я заглядывалась по целым часам на спящую Катю при слабом свете ночной нашей лампы. Иногда садилась к ней на кровать, нагибалась к лицу ее. И на меня веяло ее горячим дыханием. Тихонько, дрожа от страха, целовала я ее ручки, плечики, волосы, ножку, если ножка выглядывала из-под одеяла. Мало-помалу я заметила, так как я уже не спускала с нее глаз целый месяц, что Катя становится со дня на день задумчивее. Характер ее стал терять свою ровность. Иногда целый день не слышишь ее шума, другой раз поднимается такой гам, какого еще никогда не было. Она стала раздражительна, взыскательна, краснела и сердилась очень часто и даже со мной доходила до маленьких жестокостей. То вдруг не захочет обедать возле меня, близко сидеть от меня, как будто чувствует ко мне отвращение. То вдруг уходит к матери, сидит там по целым дням, может быть, зная, что я иссыхаю без нее с тоски. То вдруг начнет смотреть на меня по целым часам. Так что я не знаю, куда деваться от убийственного смущения. Краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из комнаты. Два раза уже Катя жаловалась на лихорадку, тогда как прежде не помнили за ней никакой болезни. Наконец, вдруг в одно утро последовало особое распоряжение. По непременному желанию княжны она переселилась вниз, к маменьке, которая чуть не умерла от страха, когда Катя пожаловалась на лихорадку. Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна мною, и всю перемену в Кате, которую она замечала, приписывала мне и влиянию моего угрюмого характера, как она выражалась, на характер своей дочери. Она уже давно разлучила бы нас, но откладывала до времени, зная, что придется выдержать серьезный спор с князем, который, хотя и уступал ей во всем, но иногда становился неуступчив и упрям до непоколебимости. Она же понимала князя вполне. Я была поражена переселением княжны и целую неделю провела в самом болезненном напряжении духа. Я мучилась тоской, ломая голову над причиной отвращения Кати ко мне. Грусть разрывала мою душу, и чувство справедливости и негодования начало восставать в моем оскорбленном сердце. Какая-то гордость вдруг родилась во мне. И когда мы сходили с Катей в тот час, когда нас уводили гулять, я смотрела на нее так независимо, так серьезно, так не похоже на прежнее, что это даже поразило ее. Конечно, такие перемены происходили во мне только порывами, потом сердце опять начинало болеть сильнее и сильнее, и становилось еще слабее, еще малодушнее, чем прежде. Наконец, в одно утро, к величайшему моему недоумению и радостному смущению, княжна воротилась наверх. Сначала она с безумным смехом бросилась на шею к мадам Леотар и объявила, что опять к нам переезжает. Потом кивнула и мне головой, выпросила позволение ничему не учиться в это утро и все утро прорезвилась и пробегала. Я никогда не видала ее живее и радостнее, но к вечеру она сделалась тиха, задумчива, и снова какая-то грусть оттенила ее прелестное личико. Когда княгиня пришла вечером посмотреть на нее, я видела, что Катя делает неестественные усилия казаться веселую. Но вслед за уходом матери, оставшись одна, она вдруг ударилась в слезы. Я была поражена. Княжна заметила мое внимание и вышла. Одним словом, в ней приготовлялся какой-то неожиданный кризис. Княгиня советовалась с докторами, каждый день призывала к себе мадам Леотар для самых мелких расспросов о Кате. Велено было наблюдать за каждым движением ее. Одна только я предчувствовала истину, и сильно забилось мое сердце надеждою. Словом, маленький роман разрешался и приходил к концу. На третий день после возвращения Кати к нам наверх я заметила, что она все утро глядит на меня такими чудными глазками, такими долгими взглядами. Несколько раз я встречала эти взгляды, и каждый раз мы обе краснели и потуплялись, как будто стыдились друг друга. Наконец княжна засмеялась и пошла от меня прочь. Ударило 3 часа, и нас стали одевать для прогулки. Вдруг Катя подошла ко мне. «У вас башмак развязался», — сказала она мне. «Давайте я завяжу». Я было нагнулась сама, покраснев как вишня от того, что наконец-то Катя заговорила со мной. «Давай», — сказала она мне нетерпеливо и засмеявшись. Тут она нагнулась, взяла насильно мою ногу, поставила к себе на колено и завязала. Я задыхалась. Я не знала, что делать от какого-то сладостного испуга. Кончив завязывать башмак, она встала и оглядела меня с ног до головы. «Вот!» «И горло открыто», — сказала она, дотронувшись пальчиком до обнаженного тела на моей шее. «Да уж давай я сама завяжу». Я не противоречила. Она развязала мой шейный платочек и повязала по-своему. «А то можно кашель нажить», — сказала она, прилукаво улыбнувшись и сверкнув на меня своими черными влажными глазками. Я была вне себя. Я не знала, что со мной делается и что сделала с Катей. Но, слава богу, скоро кончилась наша прогулка, а то я бы не выдержала и бросилась бы целовать ее на улице. Сходя на лестницу, мне удалось, однако же, поцеловать ее украдкой в плечо. Она заметила, вздрогнула, но не сказала ни слова. Вечером ее нарядили и повели вниз. У княгини были гости. Но в этот вечер в доме произошла страшная суматоха. С Катей сделался нервный припадок. Княгиня была вне себя от испуга. Приехал доктор и не знал, что сказать. Разумеется, все свалили на детские болезни, на возраст Кати. Но я подумала иное. Наутро Катя явилась к нам такая же, как всегда, румяная, веселая, с неистощимым здоровьем, но с такими причудами и капризами, каких с ней никогда не бывало. Во-первых, она все утро не слушалась мадам Леотар. Потом, вдруг ей захотелось идти к старушке-княжне. Против обыкновения старушка, которая терпеть не могла свою племянницу, была с ней в постоянной ссоре и не хотела видеть ее, на этот раз как-то разрешила принять ее. Сначала все пошло хорошо, и первый час они жили согласно. Плутовка Катя вздумала просить прощения за все свои проступки, за резвость, за крик, за то, что княжне она не давала покою. Княжна торжественной со слезами простила ее, но шалунья вздумала зайти далеко. Ей пришло на ум рассказать такие шалости, которые были еще только в одних замыслах и проектах. Катя прикинулась смиренницей, постницей и вполне раскаивающейся. Одним словом, ханжа была в восторге и много льстила ее самолюбию предстоявшая победа над Катей, сокровищем, идолом всего дома, которая умела заставить даже свою мать исполнять свои прихоти. И вот проказница призналась, во-первых, что у нее было намерение приклеить к платью княжны визитную карточку. Потом засадить Фальстафа к ней под кровать, потом сломать ее очки, унесть все ее книги и принести вместо них от мамы французских романов, потом достать хлопушек и разбросать по полу, потом спрятать ей в карман колоду карт и так далее, и так далее. Одним словом, шли шалости одна хуже другой. Старуха выходила из себя, бледнела, краснела от злости. Наконец Катя не выдержала, захохотала и убежала от тетки. Старуха немедленно послала за княгиней. Началось целое дело, и княгиня 2 часа со слезами на глазах умоляла свою родственницу простить Катю и позволить ее не наказывать, взяв в соображение, что она больна. Княжна слушать не хотела сначала. Она объявила, что завтра же выйдет из дому, и смягчилась тогда только, когда княгиня дала слово, что отложит наказание до выздоровления дочери, а потом удовлетворит справедливому негодованию престарелой княжны. Однако ж Катя выдержала строгий выговор. Ее увели вниз к княгине. Но проказница вырвалась таки после обеда. Пробираясь вниз, сама я встретила ее уже на лестнице. Она приотворила дверь и звала Фальстафа. Я мигом догадалась, что она замышляет страшное мщение. Дело было вот в чем. Не было врага у старушки-княжны непримиримее Фальстафа. Он не ласкался никому, не любил никого, но был спесив, горд и амбициозен до крайности. Он не любил никого, но, видимо, требовал от всех должного уважения. Все и питали его к нему, примешивая к уважению надлежащий страх. Но вдруг с приездом старушки-княжны все переменилось. Фальстафа страшно обидели. Именно, ему был формально запрещен вход наверх. Сначала Фальстаф был вне себя от оскорбления. И целую неделю скреб лапами дверь, которую оканчивалась лестница, ведущая сверху в нижнюю комнату. Но скоро он догадался о причине изгнания, и в первое же воскресенье, когда старушка-княжна выходила в церковь, Фальстаф с визгом и лаем бросился на бедную. На силу спасли ее от лютого мщения оскорбленного пса, ибо он выгнан был по приказанию княжны, которая объявила, что не может видеть его. С тех пор вход наверх запрещен был Фальстафу самым строжайшим образом, и когда княжна сходила вниз, то его угоняли в самую отдаленную комнату. Строжайшая ответственность лежала на слугах. Но мстительное животное нашло таки средство 3 раза ворваться наверх. Лишь только он врывался на лестницу, как мигом бежал через всю анфиладу комнат до самой опочивальни старушки. Ничто не могло удержать его. По счастью, дверь к старушке была всегда заперта, и Фальстаф ограничивался тем, что завывал перед ней ужасно до тех пор, пока не прибегали люди и не сгоняли его вниз. Княжна же во все время визита неукротимого бульдога кричала, как будто бы ее уж съели, и серьезно, каждый раз делалась больна от страха. Несколько раз она предлагала свой ультиматум княгине и даже доходила до того, что раз забывшись, сказала, что или она, или Фальстаф выйдут из дома. Но княгиня не согласилась на разлуку с Фальстафом. Княгиня мало кого любила, но Фальстафа после детей более всех на свете. И вот почему. Однажды, лет 6 назад, князь воротился с прогулки, приведя за собой щенка грязного, больного, самой жалкой наружности, но который, однако ж, был бульдог самой чистой крови. Князь как-то спас его от смерти. Но так как новый жилец вел себя примерно неучтиво и грубо, то по настоянию княгини был удален на задний двор и посажен на веревку. Князь не прикословил. 2 года спустя, когда весь дом жил на даче, маленький Саша, младший брат Кати, упал в Неву. Княгиня вскрикнула, и первым движением ее было кинуться в воду за сыном. Ее на силу спасли от верной смерти. Между тем ребенка уносило быстро течением, и только одежда его всплывала наверх. Наскоро стали отвязывать лодку, но спасение было бы чудом. Вдруг огромный исполинский бульдог бросается в воду наперерез утопающему мальчику, схватывает его в зубы и победоносно выплывает с ним на берег. Княгиня бросилась целовать грязную мокрую собаку, но Фальстаф, который носил тогда прозаическое и в высшей степени плебейское наименование Фриксы, терпеть не мог ничьих ласк и отвечал на объятия и поцелуй княгини тем, что прокусил ей плечо, во сколько хватило зубов. Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благодарность ее была беспредельна. Фальстаф был взят во внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки. Он поселился в кабинете княгини на великолепной медвежьей шкуре, и скоро княгиня дошла до того, что могла его гладить, не опасаясь немедленного и скорого наказания. Узнав, что любимцу ее зовут Фриксой, она пришла в ужас, и немедленно стали приискивать новое имя, по возможности древнее. Но имена Гектор, Цербер и прочие были уже слишком опошлены. Требовалось название, вполне приличное фавориту дома. Наконец князь, взяв в соображение феноменальную прожорливость Фриксы, предложил назвать бульдога Фальстафом. Кличка была принята с восторгом и осталась навсегда за бульдогом. Фальстаф повел себя хорошо. Как истый англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не бросался первый, только требовал, чтоб почтительно обходили его место на медвежьей шкуре и вообще оказывали должное уважение. Иногда на него находил как будто родимец, как будто сплин одолевал его, и в эти минуты Фальстаф с горестью припоминал, что враг его, непримиримый его враг, посягнувший на его права, был еще не наказан. Тогда он потихоньку пробирался к лестнице, ведущей наверх, и, найдя по обыкновению дверь всегда запертую, ложился где-нибудь неподалеку, прятался в угол и коварно поджидал, когда кто-нибудь оплошает, и оставит дверь наверх отпертую. Иногда мстительное животное выжидало по 3 дня. Но отданы были строгие приказания наблюдать за дверью, и вот уже 2 месяца Фальстаф не являлся наверх. «Фальстаф! Фальстаф!» — звала княжна, отворив дверь и приветливо заманивая Фальстафа к нам на лестницу. В это время Фальстаф почуял, что дверь отворяют. Уже приготовился скакнуть за свой Рубикон, но призыв княжны показался ему так невозможным, что он некоторое время решительно отказывался верить ушам своим. Он был лукав, как кошка. И, чтобы не показать вида, что заметил оплошность отворявшего дверь, подошел к окну, положил на подоконник свои могучие лапы и начал рассматривать противоположное здание. Словом, вел себя как совершенно посторонний человек, который шел прогуливаться и остановился на минуту полюбоваться прекрасной архитектурой соседнего здания. Между тем, в сладостном ожидании билось и нежилось его сердце. Каково же было его изумление, радость, исступление радости, когда дверь отворили перед ним всю настежь. И мало того, еще звали, приглашали, умоляли его вступить наверх и немедленно удовлетворить свое справедливое мщение. Он, взвизгнув от радости, оскалил зубы и страшный, победоносный бросился наверх, как стрела. Напор его был так силен, что встретившийся на его дороге стул, задетый им на лету, отскочил на сажень и перевернулся на месте. Фальстаф летел, как ядро, вырвавшееся из пушки. Мадам Леотар вскрикнула от ужаса, но Фальстаф уже домчался до заветной двери, ударился в нее обеими лапами, однако ж не отворил ее и завыл, как погибший. В ответ ему раздался страшный крик престарелой девы. Но уже со всех сторон бежали целые легионы врагов, целый дом переселился наверх, и Фальстаф, свирепый Фальстаф с намордником, ловко наброшенным на его пасть, спутанный по всем 4 ногам, бесславно воротился с поля битвы, влекомый вниз на аркане. Послан был посол за княгиней. В этот раз княгиня не расположена была прощать и миловать. Но кого наказывать? Она догадалась с первого раза, мигом. Ее глаза упали на Катю. Так и есть. Катя стоит вся бледная, дрожа от страха. Она только теперь догадалась, бедненькая, о последствиях своей шалости. Подозрение могло упасть на слуг, на невинных, и Катя уже готова была сказать всю правду. «Ты виновата?» — строго спросила княгиня. Я видела смертельную бледность Кати и, ступив вперед, твердым голосом произнесла. Я опустила Фальстафа. Нечаянно, прибавила я, потому что вся моя храбрость исчезла перед грозным взглядом княгини. «Мадам Леотар, накажите примерно», — сказала княгиня и вышла из комнаты. Я взглянула на Катю. Она стояла, как ошеломленная. Руки ее повисли по бокам, побледневшие личико глядело в землю. Единственное наказание, употреблявшееся для детей князя, было заключение в пустую комнату. Просидеть в пустой комнате часа два — ничего, но когда ребенка сажали насильно, против его воли объявляли, что он лишен свободы, то наказание было довольно значительно. Обыкновенно сажали Катю или брата ее на два часа. Меня посадили на четыре, взяв в соображение всю чудовищность моего преступления. Изнывая от радости, вступила я в свою темницу. Я думала о княжне, я знала, что победила, но вместо четырех часов я просидела до четырех утра. Вот как это случилось. Через два часа после моего заключения мадам Леотар узнала, что приехала ее дочь из Москвы. Вдруг заболела и желает ее видеть. Мадам Леотар уехала, позабыв обо мне. Девушка, ходившая за нами, вероятно, предположила, что я уже выпущена. Катя была отозвана вниз и принуждена была просидеть у матери до 11 часов вечера. Воротясь, она чрезвычайно изумилась, что меня нет на постели. Девушка раздела ее, уложила. Но княжна имела свои причины не спрашивать обо мне. Она легла, поджидая меня, зная, наверное, что я арестована на 4 часа и полагая, что меня приведет наша няня. Но Настя забыла про меня совершенно, тем более, что я раздевалась всегда сама. Таким образом, я осталась ночевать под арестом. В 4 часа ночи услышала я, что стучат и ломятся в мою комнату. Я спала, улегшись кое-как на полу, проснулась и закричала от страха, но тотчас же отличила голос Кати, который раздавался громче всех, потом голос мадам Леотар, потом испуганной Насти, потом ключницы. Наконец отворили дверь, и мадам Леотар обняла меня со слезами на глазах, прося простить ее за то, что она обо мне позабыла. Я бросилась к ней на шею, вся в слезах. Я продрогла от холода, и все кости болели у меня от лежания на голом полу. Я искала глазами Катю, но она побежала в нашу спальню, прыгнула в постель, и когда я вошла, она уже спала или притворялась спящую. Поджидая меня с вечера, она невзначай заснула и проспала до 4 часов утра. Когда же проснулась, подняла шум, целый садом разбудила воротившуюся мадам Леотар, няню, всех девушек и освободила меня. Наутро все в доме узнали о моем приключении. Даже княгиня сказала, что со мной поступили слишком строго. Что же касается до князя, то в этот день я его видела в первый раз в жизни рассерженным. Он вошел наверх в 10 часов утра в сильном волнении. «Помилуйте», — начал он к мадам Леотар. «Что вы делаете? Как вы поступили с бедным ребенком? Это варварство. Чистое варварство. Скифство. Больной слабый ребенок. Такая мечтательная, пугливая девочка, фантазерка. И посадить ее в темную комнату на целую ночь. Но это значит губить ее. Разве вы не знаете ее истории? Это варварство. Это бесчеловечно, я вам говорю, сударыня. И как можно такое наказание? Кто изобрел? Кто мог изобрести такое наказание?»